Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы рады познакомить вас, наши дорогие слушатели, с очередной беседой, которая возвращает нас в удивительные и тревожные 90-е годы, когда распался Советский Союз и в России создавалось новое гражданское общество. Удивительной в эти годы была судьба Русской Православной Церкви, освободившейся от безбожного гнета, и сегодня многие наши авторы, возвращаясь воспоминаниями в лихие 90-е, находят там удивительно яркие и откровенные случаи явной помощи Божией в своем личном воцерковлении и в обретении веры близкими и друзьями. Нашим сегодняшним автором является доктор медицинских наук Владимир Алексеевич Непомнящих. Первая передача, которую мы записали с ним в конце 2017 года, выходит в эфир сегодня. Во второй половине часа вас ждет беседа с его высокопреосвященством, высокопреосвященнейшим митрополитом Нижегородским Георгием Даниловым. В преддверии празднования памяти преподобного Серафима Саровского мы подробно поговорили с владыкой о втором обретении мощей преподобного, об истории Саровской и Дивеевской обителей и об их сегодняшнем дне. Желаем вам приятного и душеполезного прослушивания. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня у нас большое событие. Я приветствую с радостью в студии «Радио Радонеж» Владимира Алексеевича Непомнящих, доктора медицинских наук, профессора, академика Российской академии естествознания, человека, который глубоко, как говорят современные нецерковные журналисты, укоренен в традиции, а если без шуток, то наш председатель, недавно собрав редсовет, попросил редакцию приступить к теме, очень деликатной, к теме воспоминаний или, скажем так, откровенных разговоров о том, что произошло
четверть века тому назад. Я имею в виду период, который многие называют вторым крещением Руси. Это 90-е, когда Россия, стряхнув с себя безбожное иго, вновь вернулась к церкви. Что за возвращение произошло тогда? Что сегодня мы испытываем спустя 25 лет после этих событий, когда Советский Союз уже канул в историю, мы живем совсем в другом государстве? И вот мы привлекаем для таких разговоров людей выдающихся, людей, которые могут поговорить откровенно, открыть свою душу и приобрести этим разговором многие души и сердца слушателей, потому что самое важное, что мы делаем, мы даем возможность нашим слушателям еще раз прикоснуться к истории и церкви в том числе. Владимир Алексеевич, мне бы хотелось, чтобы вы поделились подробно рассказом о себе, о том, как вы пришли к Богу, к церкви, что с этим было связано.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я счастлив, что имею возможность благодатную говорить с вами, несколько смущен таким обилием теплых слов, мне кажется, незаслуженных, которые прозвучали в мой адрес. Но, тем не менее, перестройка и благодатные дни тысячелетия крещения Руси застали меня в Тбилиси. И я в течение 2 лет приходил к вере, к Богу, когда приходил в храм, ничего не зная, озирался, смотрел, я ходил, как слон в посудной лавке. Все надо мной смеялись, но мне было не до смеху, потому что было какое-то внутреннее желание, стремление, и даже не совсем понятно к чему. Но каждая душа человека стремится к хорошему, возвышенному, прекрасному. И Господь, так сказать, призывает нас тогда, когда мы менее всего этого ожидаем. Чаще всего в переломные моменты жизни, когда испытываются житейские трудности, сложности, и кажется, все очень мрачно, все плохо, все нехорошо. И вот раз и врывается вера в наши сердца и наши души. И мне приснился сон, тогда, так сказать, ну, мы снам обычно принято не доверять, и правильно, что я иду по какому-то подземелью со свечой в руках в составе французской делегации. Ну, подумал, надо ли, что не бывает, так сказать. И что вы думаете, сон оказался вещим? Почему? Потому что не прошло и 1/2 года после этого события, когда я попадаю в Киево-Печерскую лавру, она вновь только что, так сказать, открылась, мы получили благодатную возможность прикладываться к мощам и так далее. Я рано-рано утром пришел в лавру, к 7 утра попал в пещеры, посмотрел, там все, был один отец Иларион, будущий известный схимник, который прикладывается к мощам, поворачивается ко мне и говорит: «Это мой небесный покровитель». Я был просто потрясен. Какой небесный покровитель, когда это гроб, который лежит рядом? Ну, так оно потом и случилось, я близок стал к пониманию этого. И вот, будучи в этой пещере, вышел наверх, преисполненный каких-то особенных чувств, и выходит наверх, поднимается священник, архимандрит Серафим Томин, который был много лет на Афоне, впоследствии потом стал известным старцем в Оренбурге, там и похоронен. И он поднимается наверх, и вот отец Иларион ему говорит, что: «Слушай, вот человек задает мне много вопросов, но я на них не могу ответить. Пожалуйста, так сказать, помогите». И вот этот архимандрит Серафим очень ко мне тепло отнесся. Пока мы с ним разговаривали, в этот момент приходит из Московской патриархии представитель с 3 французами. И просит батюшку спуститься вниз и показать им пещеры. И он говорит: «Ну, пошли со мной тоже». И вот мы уже идем внизу, впереди он идет, рассказывает, я иду сзади со свечой в составе французской делегации.
Вы сразу вспомнили?
Я вспомнил это сразу, я был просто потрясен, потому что, ну, я был уже в этом составе, здесь, вот все, но чудеса только как бы начинали происходить. Я не в курсе был этих событий. Потом мы пошли вместе с ним в келью, долго разговаривали. Там еще один в келье был у него выдающийся, как я потом понял, подвижник, игумен Агапит. который застал еще, кстати, этот батюшка тоже, отец Серафим, закрытие лавры в хрущевские, так сказать, времена. Они были одни из последних насильников и стали первыми после открытия лавры. Весь день мы там провели в разговорах, беседах. Или потом, или попозже чуть-чуть состоялась такая неформальная исповедь, которая вообще является огромным счастьем для христианина. Почему? Потому что в течение часа или двух мы беседовали с отцом Агапитом обо всем, о себе, о своей жизни, о грехах своих. Совершенно это было естественно, ненасильственно. Я не понимал это, что такое грехи там и так далее. Но батюшка так руководил беседой, так деликатно касался разных таких этих тем, которые позволили ему совершить таинство генеральной исповеди, как я потом узнал впоследствии. И такое таинство было еще пару раз в моей, так сказать, жизни. И торт вышел я в конце дня, поздно вечером из лавры с подарками, с большим киевским тортом, с иконами, книгами, акафистом неведомым мне, так сказать, Пантелеймону Целителю. Вот такое было мое знакомство с лаврой. И вы знаете, такой душевный подъем, воодушевление царило везде, как я потом выяснил. Потому что приходили в монастыри, приходили в храмы истинные подвижники, которые были движимы, по большому счету, Духом Святым, Духом Сильным, Духом проснувшейся Руси. И это было настолько радостное такое, так сказать, известие, потому что человеку радовались. Ты приходишь в монастырь, где ни одного не знаешь, никого, ни единого человека, знаешь только святого по его житию, в честь которого, так сказать, посвящен монастырь, и как он подвязался, и чувствуешь, что вот самая главная черта такая, кстати, радость, милосердие и желание как-то помочь, выслушать, накормить, положить спать. Ну, чем богаты, тем и рады. Потому что не было никаких ни роскошных келий, никаких таких особых застолий, но была теплота и сердечность, которую мы все ощущали. Вот перекидывая мостик уже к другим событиям, чуть-чуть попозже судьба меня, так сказать, свела на 14 лет, ну, в принципе, если судьба сводит это на всю жизнь, со старцем Николаем, которым я на острове Залито Талапске, которым я был много лет, и с подвижниками благочестия, которые подвязались в Псково-Печерском монастыре. Вот нельзя не порадоваться книге замечательной владыки Тихона «Не святые святые». Я так радостно ее читать. Почему? Потому что многих из тех, о ком говорится речь, я воочию знал, но, может быть, немножко с другой стороны. Но это действительно живая история. Это то счастье общения с такими людьми, которые освещают нашу жизнь. И еще были такие там подвижники, совершенно неизвестные людям, которые всю жизнь подвязались, несли свое послушание, имели какие-то тяжелые заболевания, мучились, страдали и расцветали, когда приходили паломники. Вот отец Варлаам был такой звонарь, он имел внешне некрасивую внешность, но очень красивую душу. И какой радостью он особенно любил, так сказать, паломников с Петербурга. И вот когда они приходили, он расцветал, вел их по пещерам, рассказывал с таким воодушевлением. Но я обычно, так сказать, увязывался за ним. Он говорит: ну ты отойди подальше, подальше там. Ну, правильно, чтобы я своим, знаете, таким видом уже все знающего знатока, скучную, так сказать, уже не раз слышав все эти повествования, не мешал людям радоваться первому впечатлению от посещения этих благодатных мест. И вот что хорошо, это вот, ну, действительно это было везде. Везде, повсюду, куда бы вот ни приезжал, везде была такая, как преподобный Серафим Саровский говорил, пасхальная радость. Тот момент, когда возрождался Дивеевский монастырь, я был в Алма-Ате. И вот что могу сказать, беда наша, так сказать, крестьян, как я сейчас понимаю, знаете, это привыкание к святыням, теряется чувство благоговения, Вот беда. По себе могу сказать. Я из Алматы приезжал, так сказать, раз в полгода в Троице-Сергию Лавру. Слушайте, как я готовился к этому радостному событию. Не передать словами, как я с каким благоговением приходил, припадал к мощам преподобного Сергия. И вот когда наступало время, так сказать, не переезда с царских окраин, потому что я всегда печалился, говорил: «Господи, ну что ж такое? Всю жизнь, сколько лет живу, все по царским окраинам, и я не знаю вообще, что такое Россия, как мне живут, только как турист приезжаешь во время своего отпуска». И в тот момент мне встречался, так сказать, тоже очень большой подвижник, недавно скончавшийся отец Наум, старец Наум. Он мне так сказал на желание мое переехать. Он говорит: «Текай оттуда». Ну, я не хочу, так сказать, кого-то как-то, так сказать, смутить этим словом. Это касалось лично меня, что просто настало время приехать мне на московскую землю. Да, я приехал, устроился, все замечательно, было хорошо. И через 3 года где-то я поймал себя на мысли: а сколько же раз я бываю в Троице-Сергиевой Лавре? Слушайте, я был просто потрясен, когда, подумав, посчитал примерно, сколько раз я бывал в Лавре, оказалось, что ничуть не чаще, чем когда я приезжал с Алматы, прилетал на самолете. Но только разница была огромная. С Алматы я прилетал к святыню, я относился так соответственно, а тут уже вот надо бы поехать мне к преподобному Сергию. А лень. А то, а вот неудобство, 4 часа туда на электричке, туда, сюда. Слушайте, ну что такое, вот я, когда я это осознал, что почему мы мчимся к святым местам, когда нас обязательно судьба ударила по голове, по нашим, так сказать, ошибкам, законно, заслуженно, и все равно мы по милосердию Божьему возвращаемся вновь в строй, идем по жизни. А где же наша благодарность? Почему мы не идем ни к храм, ни к святым угодникам сказать: благодарю тебя, угодничий Христов, за то, что ты меня избавил от той беды, от той беды, от той беды и так далее. Вот вера наша, нас так учили, она должна быть горячей, не теплокрадной, искренней. Я не могу сказать, очень хорошо сказала схимонахиня Анна, она в 40-дневном монастыре была, в Иерусалиме, на полпути на горы Искушений. Единственное, что мне неизвестно, что до этого она подвязалась в Петербурге, потом переехала туда и встречала паломников. Вот наша группа паломников, это лет 10 назад было, поднимались на гору Искушений. Я сразу обратил внимание на нее. Когда мы пришли оттуда... Назад там была такая жара, и у меня было сомнение, почему, потому что, ну, мы в повествовании с Евангелия знаем, что Господь Иисус Христос 40 дней был в неимоверно таких условиях, но потом я уже потом попозже прочитал, что не совсем это так, почему из предания известно, что климат был несколько иной, не такой жаркий в тех местах, как сейчас. Но, тем не менее, когда мы пришли назад, группа вся, мы только подходили к ней, она с холодильника доставала холодную воду, давала, мы пили стаканами, никак не могли утолить свои жажды и впечатлений. И вот она так особенно смотрела, она мне напомнила Марию Египетскую. Почему? Такая же быстрая, с зорким взглядом, шустрая, хотя она была же в возрасте. Что-то меня подвигло, я говорю: «Матушка Анна, благословите меня». И она неожиданно меня благословляет таким широким архиерейским крестом. «Именем Господа моего Иисуса Христа благословляю». И потом говорит: «Я так редко делаю». Слушайте, у меня ноги подкосились. От этого благословения я буквально онемел. Смог только дойти там 3-4 метра, сесть на скамеечку и потом приходить в себя. Какая сила благословения! Сколько было вложено в нее теплоты, любви, еще того, о чем я, может быть, и не ведаю совершенно, могу только смутно подозревать. И вот она рассказывала всем: относитесь к Господу с теплотой, с любовью, Господи, Боженька, ну помоги мне, там то-то, то-то, то. Всегда вот это мне очень запомнилось так вот. не переживайте, там все очень ласково, что мы действительно должны, так сказать, относиться к Господу с необыкновенной теплотой и любовью. Конечно, тут другой вопрос восстает, вот большие недоумения у нас возникают вообще, как в принципе нам молиться, в принципе, кого как просить. Ну, и трудно найти однозначные ответы. Ну, как бы для себя, вот я понимаю, я думаю, что, наверное, я не ошибаюсь, что прежде всего нужно относиться к святым, которые ближе к нам, и особенно одноименным святым. Вот матушка Ксения игуменья Новогалутинского монастыря, она мне так однажды объяснила, когда я пришел в присемейных неурядиц, у меня несколько как-то были... сомнения, что слишком много грехов у женщин, как будто у мужчин их меньше. И она так меня усмирила своими кроткими словами и сказала: «Слушай, ну ты не представляешь, как тяжело женщине. На ней и семья, на ней и заботы, и то, и то, и то, и то». Слушайте, я действительно в эти минуты понял, что женщина действительно немощный сосуд. Она делает столько всего, что мы вообще этого не видим и не ценим. Ну что ж, для того же оценить повседневный подвиг своей жены, которая стирает, убирает, так сказать, воспитывает детей, все делает, как правило, так и должно быть. И если мужчина это ценит, то и жена больше старается. Для того, чтобы все разбить, чтобы семья разлетелась вдребезги, если ты оказался в один холотяцкой квартире, вот она, свобода, пожалуйста. Ну что ж, тебе ничего не хочется. Не хочется гульнуть, не хочется друзей позвать, потому что они не придут, потому что не прибрано, плохо и так далее, и нет теплоты в доме и так далее. Вот что такое, так сказать, общение с святыми. Да, так она сказала, это касается женщин больше всего. Она сказала, что женщина должна в конце дня молиться прежде всего своей одноименной святой и проговаривать вслух все то, что у нее скопилось за день. Ну, конечно, в идеале женщина должна, так сказать, может сказать это мужу, любящему, детям, все, что накопилось. Но и то есть такие моменты. Они должны быть, грань должна быть. Не каждый из нас должен говорить противоположному своему полу все то, что у него лежит на душе. Извините меня, есть мужские тайны, есть женские тайны, и совершенно... нельзя их путать вместе, потому что это приводит к большим разладам душевным. Да, и тогда, когда она поступает, так вот женщина выговаривает, она перестает болеть. Я этот совет часто посылаю, когда ко мне приходят люди в таком душевном разладе, говорю им об этом, и они очень благодарят, что да, действительно, им легче стало или становится жить. Так вот, со святым мы можем просить все, что нам угодно, так сказать, и житейское, и все там, святые раньше говорили, платье новое, там у кого вообще никакого платья нет. Но когда мы обращаемся к Богородице, нужно построже, построже, хорошенечко подумать, все продумать, и только потом вот так вот обращаться. Тогда у нас многие житейские прошения, ненужные, совершенно никчемные, они уходят. Ну, соответственно, еще более строго относиться надо к Господу при обращении, хотя Он милостиво смотрит, слушает все, но, как говорил преподобный Серафим Саровский, потом взыскать может. Нельзя относиться в первое пропавшееся мы. Ой, мне надо то, мне надо то, мне надо то, ой, мне надо то. Сейчас, если посмотришь болезнь шопоголинга, шопинга, мы все приходим куда-то, приезжаем, как с ума сходим, хочется тут вещь купить, ту вещь купить, каждого лукавый ловит на себе. Вы посмотрите, что всеми их делаете, откройте все шкафы свои, они ломятся от одежды, от всего. И люди даже не знают и не помнят, что у них вообще-то это все есть, и гораздо лучшего качества, и в большом ассортименте. Вот что такое духовная жизнь, как на нее настроиться?
Вы слушали первую часть беседы с доктором медицинских наук Владимиром Алексеевичем Непомнящих. Продолжение этой беседы слушайте через неделю в это же время. Дорогие братья и сестры, в преддверии праздника памяти преподобного Серафима Саровского мы предлагаем вашему вниманию интервью с правящим архиереем Нижегородской епархии, его высокопреосвященством, высокопреосвященнейшим Георгием Даниловым.
Владыка, 25 лет прошло с тех пор, когда мы узнали, что обретены вторично мощи преподобного Серафима Саровского. Мне хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим слушателям несколькими словами, напомнили им о том периоде, который переживала Россия в те годы, и что было связано с именем преподобного Серафима.
2016 год, дорогие братья и сестры, для нас ознаменован 25-летием со дня прибытия мощей преподобного Серафима на Нижегородскую землю. И сегодня мысленно обращаем свой взор к тому времени и по воспоминаниям многих участников, какой был необычайно большой духовный подъем у многих сотен тысяч, миллионов верующих людей, которые припадали к мощам батюшки Серафима и через это спрашивали благословения на свое духовное возрождение. Сегодня его целебоносные мощи почивают в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, и приезжают сотни тысяч ежегодно людей поклониться этому молитвеннику русской земли, столпу православия. Вот если такие возможны сравнения, то возрождение Даниловского монастыря в Москве в 80-е годы XX века – это образ возрождения Русской Православной Церкви. Второе такое чудо – это, конечно, возрождение Храма Христа Спасителя. В самое тяжелейшее время последней эпохи нашей страны и это образ возрождения страны, образ возрождения России. Так вот, мне видится, что возрождение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря во всей своей красоте и полноте – это образ возрождения русской души. Это образ возрождения в наших душах веры Христовой. Потому что 25 лет назад, как и многие обители, она была в разрушении, небрежении, и казалось, нет никаких человеческих сил ее возродить в том масштабе, в той красоте, какой сегодня перед нашим взором предстает эта обитель. Но все, что невозможно человеку, возможно Богу. И мы видим, как сбывается пророчество батюшки Серафима, как сегодня такое огромное количество людей получает врачевание своих душ, своих сердец, у целебоносных мощей батюшки Серафима. Вообще в этом четвертом уделе Матери Божией кто-то пройдет и по канавке Богородицы помолится и получит благодать Иерусалима, и Афона, и Киева. Духовная жизнь в обители – это самое главное. Сестры обители вместе с матушкой-настоятельницей игуменей Сергией ревностно несут свое служение монашеского делания и исполняют заповеди батюшки Серафима, чтобы из этой обители каждый человек ушел не тощ и не утешен. Поэтому это забота огромная при встрече паломников. И дать кровь, и дать пропитание требует огромных усилий. Стройность богослужения. Само сестричество обители устраивается именно правильно на молитву, на монашеское делание, на духовную жизнь. Это самое важное. И мы счастливы, что в нашем Отечестве есть такие святые уголки, как Дивеево, где мы себя ощущаем наследниками той тысячелетней Святой Руси. И дай Господи нам хоть чуточку быть достойными тех наших предков, которые собирали эту Святую Русь. И действительно мало, дорогие братья и сестры, быть наследником. Надо вступить в наследство Святой Руси. А это требуется большой внутренней духовной работы, как батюшка Серафим говорил, преображение себя в Духе Святом. И вот когда ты это начинаешь понимать, ощущать, то действительно проходит у тебя и уныние, появляется бодрость духа, несмотря на многие трудности, сложности современной жизни и тех страхований ложных, которые нередко навязываются нам информационным полем или внешним миром, мы видим, что милость Господня с нами. Слава Богу за все, надо сказать, и за скорбь, и за радость. И нас впереди ждет великая радость Пасхи. Поэтому пускай для всех нас, дорогие братья и сестры, образ батюшки Серафима, Дивеева, четвертый удел Матери Божией, богоспасаемых соров, как место подвига батюшки Серафима, будет для нас той путеводной звездой, которая будет нами руководить во все дни нашей жизни, чтобы мы шли навстречу ко Господу.
Я бы добавил к вашим словам, что мы ощущаем себя в Дивеево не только наследниками наших предков благочестивых, но и наследниками Царства Небесного. Те, кто побывал там, наверное, подтвердят мои слова. Невольно ты ощущаешь себя воистину на третьем небе, потому что такого чувства не переживаешь, наверное, больше нигде, может быть, только в Сарове. Владыка, вот преподобный Серафим, мы когда говорим эти два слова, вздрагивает сердце каждого русского благочестивого человека. Он стоит как-то особо, даже среди всех святых. В чем, на ваш взгляд, эта его особенность?
Знаете, дорогие радиослушатели, но мы счастливые люди, что Господь нам, нашему народу, в каждое свое время посылает особых великих угодников Божьих. Эпоха преподобного Сергия, игумена Радонежского Всероссийского Творца, когда было смутное время, удельные княжества воевали друг с другом, огромная внешняя угроза, мы называем это монголо-татарским игом, и, казалось, нет просвета возрождений. И Господь явил нам Аву Сергия, который сформулировал для всех людей, и для князей, и для простолюдинов, что верою и любовью спасемся, взирая на образ Живоначальной Троицы, и мы будем жить едино во Христе Иисусе Господе нашем. Он призвал, дорогие братья и сестры, не больше и не меньше, как к святости жизни весь народ. И сказал, призыванием благодати Божией спасемся. Ведь это же и произошло. Вот надвигался 20-й трагический век. И Господь нам в утешение послал батюшку Серафима еще в начале 19 века. И ведь при жизни преподобный Серафим не был так известен. Только уже вот в 1903 году, когда вот особо люди стали его воспринимать и почитать, и, конечно, вот это его предсказание, что будет огромная катастрофа, и это сбылось, и все люди еще больше стали к этому внимательно относиться. Потом преподобный Серафим многим являлся при жизни, многим помогал, утешал. И его вот эта вот внутренняя сила, как пламенного Серафима, передается и нам. Поэтому мы счастливы, что Господь нам послал такого угодника Божия, с которым связано такое вот большое духовное возрождение. Но, знаете, как-то не может не совсем правильно преподобного Серафима ставить отдельно как бы от многих других. Ну, давайте посмотрим. В конце 20 века Господь явил нам блаженную матушку Ксению Петербургскую. Сколько людей притекало и притекает. А сегодня блаженная матушка Матрона Московская. И вот это и есть Святая Русь, что мы притекаем к тем или иным угодникам Божьим. И батюшка Серафим вот оказывает такое большое духовное влияние и внутри нашего Отечества, и за ее пределами. Но мы очень счастливые люди. И даже до конца не надо искать ответа на вот это твое ощущение, потому что какая-то тайна, которую нам не дано познать. А в стремлении познания это какая-то гордыня. Мы понимаем, как данность. Есть вот такой святой Серафим. Действительно, он как Серафим, как ангел Божий, как наш ходатай, нам помогает, нас поддерживает, нас благословляет, нас утешает. Но и довольна с тебя.
Владыка, как вчера мы встречались с вами и говорили о торжествах в Сарове, о возрождении храма, который был еще недавно кинотеатром, и видели эту благолепнейшую красоту, созданную практически за немыслимые по человеческим меркам временные отрезки. Ваше благословение собрало и людей, которые помогли тогда обители преподобного Серафима. И сегодня мы знаем, что Саров возрождается. Я читал в интернете о закладке камня в основании уничтоженных соборов в бывшей Саровской пустыне. Что сегодня происходит в Сарове с духовной жизнью и с возрождением этой славной некогда обители?
Но прежде всего, действительно, места, связанные с именем батюшки Серафима, сегодня возрождаются или возрождены. Это, прежде всего, Успенско-Саровская пустынь. Там уже скоро 10 лет будет монашеское братие. Подвязается. Она еще не такая многочисленная, как хотелось бы, но по милости Божией там идет молитва. Мы уже возродили не один храм в этой обители. Прежде всего, это возрожден в 2003 году храм батюшки Серафима Саровской пустыни. Это первый храм, который был освящен на земле в честь преподобного Серафима. Это возрожден храм Зосимы и Савати Соловецкого Чудотворца, где молился и служил батюшка Серафим, где ему было явление Спасителя. Это возрождение и Никольского храма в колокольне, и колокольня вся приведена в порядок. Это и возрождение подземной церкви Антония Феодосия Кипеческих Чудотворцев. Это и возрождение храма усекновения главы Иоанна Предтечи. Так что из храмов остается нам возродить центральный Успенский соборный храм и живоносный источник. Продолжается восстановление монашеских келий, территории. И, конечно, для нас очень знаково, что уже начаты работы по воссозданию Успенского центрального собора. Это очень трепетно, так необычно и радостно, и такое внутреннее сопричастие к чему-то великому, такому таинственному.
Это тот собор, где почивали мощи преподобного?
Да, это тот собор, где почивали мощи преподобного Серафима до известных трагических дней XX века. Что касается Дивеевской обители, то по милости Божией внутри Богородичной канавки удалось уже построить Благовещенский собор по заповеди Царицы Небесной, которую нам озвучил батюшка Серафим. Сейчас потихонечку мы приступаем к внутреннему убранству этого храма. Ну, как нам Господь даст силы, возможности, будем трудиться.
Запланированы какие-то торжества в связи со значимой датой, и что это будут за события?
Ну, прежде всего, конечно, кульминацией, апогеем торжеств будет 1 августа, День памяти преподобного Серафима. Традиционно приезжает большое количество архипастырей, священнослужителей, паломников. Ежегодно, и в том числе в этом году, правительство Нижегородской области и Нижегородской митрополии основывается организационный комитет, который имеет с собой заботу о всех торжествах. Это касается, прежде всего, приезда паломников. Разбивается лагерь, палаточный, 5000 мест. Организация движения, питания, встречи, чтобы каждый прибывший мог и получить от священника и таинство исповеди, и причаститься без большой такой суеты. Участвуют в организации подготовки сотни человек духовенства Нижегородской митрополии, множество мирян, волонтеров. Так что это такое большое, огромное событие в нашей жизни. Конечно, параллельно идет большая социальная работа, просветительская. В школах дети пишут сочинения на эту тему. Молодежь осуществляет велопробеги, походы. Мы служим особо в храмах, посвященных батюшке Серафиму, или пределах. Так что такая вот большая работа. Готовятся видеоматериалы по подготовке проведения этих торжеств. Пишется несколько альбомов, книг по этому поводу. Так что есть такая некоторая большая работа, которая проводится в рамках этих торжеств. Буквально 30 марта мы проводим уже такой в рамках Приволжского федерального округа педагогическую форму под названием «Серафимовский учитель». Его проводит фонд преподобного Серафима совместно с Нижегородской епархией и полномочным представителем президента в нашем Приволжском округе. Съезжается большое количество учителей, воспитателей, которые трудятся на ниве духовного просвещения в школах, библиотеках, домах культуры. Так что с этого такого знакового события мы уже начинаем наш 16-й год в деле просвещения верой Христовой нашей русской земли.
Второе обретение мощи преподобного Серафима состоялось в трудное для России время. Но сегодня то время часто называют вторым крещением Руси, потому что Россия обретала веру, освободилась от оков безбожной власти, и, по сути, это был залог для нового развития духовной жизни. Вот когда сегодня мы вспоминаем преподобного Серафима или даты, связанные с его памятью, часто вспоминается еще один аспект. Преподобный был в некотором смысле пророком, и мы знаем даже пророчества его, очень многие, которые связаны с судьбами России непосредственно. Сегодня сложное время. Говорят о разных страхованиях, о тех или иных вещах негативных, скажем так, и в церковной жизни, и в жизни государства. Владыка, вот вам, как архипастырю, который столько лет проводит непосредственно у саровских святынь, как вам кажется, какие трудности ждут сегодня Россию, и как в вашей пастырской практике отражаются? Вы общаетесь с народом, со сильными мира сего, с духовенством. Что сегодня переживает Россия, на ваш взгляд, и русский народ? Что стоит отбросить, на что стоит обратить внимание?
Дорогие радиослушатели, когда мы слышим тему предсказания, пророчества, для части людей это звучит как некто рок судьбы. Что вот сказано, так и будет. Ведь на самом деле надо очень внимательно относиться к таким вещам, как предсказаниям и пророчествам. В чем дело? Мы сами вспомним с вами Ниневию, да, и пророка Иону, как пророчество Божие не избылось. Почему? Что Ниневия не погибла? Потому что люди покаялись в грехах. Пророчество – это предостережение. Чтобы люди знали, что если будут жить нечестиво, неправедно, то ждет их вот такой бесславный конец. И в этом смысле преподобный Серафим нам как бы подвещал, но в какой-то мере не вняли мы его голосу. И вообще требуется переосмысления или осмысления XIX века, что же мы делали неправильного. Может быть, и в государственной жизни, и в духовной, и в церковной жизни, что привело к катастрофе 1917 года. Мы иногда ищем вот эти проблемы в 3 марте или Октябрьском перевороте. Но это глубокое заблуждение. Это же ведь следствие той неправильной жизни многих людей и различных сословий. Как бы стало в какой-то мере забываться имя Христово. И как бы Господь сказал, вот, знаете, дорогие радиослушатели, может быть, должна была остаться вывеска православие, православное, а дух может был уже уйти. И этому есть много таких явлений, которые мы ощущаем неправильно в начале 20 века. И Господь бросил в горнило испытаний нашу церковь, наш народ, и сказал, если у вас есть золотники, то этот народ сохранится. Если вы труха, то, значит, зачем это жить и существовать? И я глубоко убежден, что мы живем сегодня милостью новомучеников и исповедников российских. Это те золотники, которые выплавились в горниле испытаний, которые Господь дал нам как путь к истиношению 20 века. Вот сегодняшнее время, оно тоже для меня вот такое вот интересное. Но прежде всего я человек такой надежды на будущее, на лучшее, но тоже не надо как бы обольщаться. Вот у нас есть такой духовный кант, где звучат слова. Тут и Москва, то ли Святой Град, то ли окаянный Вавилон. И храмов много, святотворных икон, святых мощей, и безобразия много. Вот кто мы с вами, братья и сестры, о своей жизни? То ли Святой Град, то ли окаянный Вавилон. Вот с одной стороны открываются храмы, возрождаются святые обители. Сегодня можно включить телевизор и посмотреть православные передачи и богослужения. Включить радио, найти передачи православные. Купить газеты, журналы, молитвословы, Библию. Все святоотеческое наследие. Я вспоминаю свои молодые годы, даже семинарские. Молитвослова негде было купить. Это 80-е годы. Библия – это было вот как доисторическое ископаемое 2000-летней давности. Их просто не было, и народу негде было почерпнуть. В этом смысле такой был духовный вакуум. Сегодня другая ситуация. И мы видим, сколько благочестивых людей у нас, и православных христиан. Все храмы наши полны, и у нас недостает количества храмов в городах. Нужно еще много созидать. С другой стороны, такое вот усиление неправедной жизни части людей, как разрушение семьи, как при живых родителях дети становятся сиротами, как при живых детях родители сдают дома престарелых. И это же, ну, как бы неправильно мы живем. А что касается вот такой вот искусственного прерывания беременности, грех детоубийства в миллионах штук. Вот и кто мы с вами? Вот часть народа пошла по благочестивой жизни, а часть у нас осталась вот жить в том грехе. И вот кто-то опять думает, вот есть порочество, вот сбудется и так далее. Сбудется благочестиво правильно, если мы будем жить по заповеди преподобного Сергия, который призвал народ к святости жизни. И преподобный Серафим нас к этому призывает. Не какие-то внешние факторы. И нам хочется кого-то осудить со стороны. Я говорю, давайте посмотрим на ваших детей. Благочестивые они или нет? На ваших внуков. Ведь дети – это фотография нашего внутреннего мира. Яблоко от яблони далеко не катится. И дети, наши внуки – это отчет наш пред Господом о пройденной жизни. Не количество акафистов прочитанных, не количество поклонов. Хотя это очень благочестивая традиция, она должна привести нас к праведности жизни. А дети же смотрят на взрослых, как папа с мамой живет, и они так живут. Мы пытаемся там свалить всю вину на телевизор, на школу, на двор. Не надо. Не надо это делать. Да, это агрессивное средство есть. Мы жили, когда было богоборчество, но это нам никогда не помешало остаться верующими людьми. Родители жили благочестиво, и ты вольно-невольно вот проникаешься, пропитываешься этим духом. Поэтому, братья и сестры, мне хотелось, чтобы мы сделали больше упор и усилий на свою жизнь. Вот на свою жизнь. И Господь будет видеть нашу благочестивую, праведную жизнь, и помилует нас, и даст нам благословение, и тихое безмолвное житие, и поживем еще многие годы во всяком благочестии и чистоте. Поэтому усилить молитву и духовную жизнь в своей семье, в своей личной жизни. И нам батюшка Серафим это же заповедовал, якобы перефразируя его слово, он говорит, не надо других спасать, спасися сам. И вокруг тебя спасутся многие, вокруг тебя спасутся тысячи. А нам сегодня хочется спасти других, не спасаясь самим. Дать наставление другим, не живя по этим наставлениям. Вот это и евангельские слова Христа. Безумец, вытащи сначала бревно из своего глаза, тогда увидишь, как вытащишь соринку из глаза брата твоего. И вот мы сейчас, по милости Божией, с вами проходим Великий пост. И вот мне так ложатся на сердце слова молитвы преподобного Ефрема Сирина. Вот, братья и сестры, обратите внимание на эти слова. Они же не говорят нам о строгости поста, о поклонах, о чтении акафистов. Ну, чтобы понимать, мы не отвергаем эти добродетели, но они должны привести нам все эти подвиги к духовному умиротворению, духовному укреплению. Преподобный Ефрем Сирин говорит о таких подвигах, которая по силу и человек, который находится на дре болезни, и немощной, и здоровый, и стар, и млад. Вот только вдумайте эти слова. Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныние, любоначалие и празднословие не дашь мне. Посмотрите, как мы унываем, празднословим, осуждаем. Дальше, добродетели. Души целомудрия, смиренно мудрые, терпение и любви. Даруй мне рабу твоему. Терпение и любовь, братья и сестры. Вот если мы этим запасемся, и мы будем хоть иметь добродетель с горчичное зерно, все у нас получится. И дальше преподобный говорит. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть моя прегрешение, и не осуждайте брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Вот это, братья и сестры, знаете, действительно, осуждение – это как ржавчина. Почему? В осуждении, знаете, не только в делах, осуждение не только в словах, даже в мыслях разрушает наш внутренний мир. И в сердце уходит благодать. Поэтому способность человека не осуждать, с чего начинается? В хранении в чистоте своего взора и хранение в чистоте своих мыслей. Гоните все хульные мысли и заполняйте их Иисусовой молитвой, Богородичным правилом. Раз в сердце мир, а ты очень почувствуешь. Ты мир тебе, благость, тишина. Как только поосуждал, мир ушел из твоей души. И там рана, ты начинаешь ее раздирать. Она чешется. И обратно умерить свою душу, это не так легко. Поэтому батюшка Серафим нам говорит, стяжи дух мирен. А где мир, там и есть Дух Божий. Так что, действительно, преподобный Серафим нам еще раз, как бы, твоими словами пересказал благодать Святого Евангелия, и мы живем его наследием.
Владыка, имя преподобного стоит в непосредственной близости с нашим последним мучеником, государем-императором Николаем II и его августейшей семьей, которые были прославлены в лике святых в 2000 году во главе сонма новомучеников, о которых вы уже упомянули. И близится еще одна дата. На будущий год мы отмечаем столетие со дня этой безбожной смуты. Вот вы, как архипастырь, как человек, который возглавляет такую крупную епархию, общается, наверное, много с молодежью в том числе. Что вы скажете о почитании государя и в связи с этим о почитании преподобного Серафима? Мы знаем, что преподобный был прославлен отчасти волей государя, несмотря даже на явные противодействия многих. А кроме того, он дал государю некое пророчество о будущем России, наверное. Эти два имени связаны. Что сегодня мы думаем о будущем России в связи с легитимностью власти, например, в связи с самодержавием, которым всегда отличалась Россия?
Вы знаете, мне задают этот вопрос, а как вот бы нам иметь вновь государя, возвратиться к той традиции, традиции XIX века. Я говорю, братья и сестры, а мы с вами сегодня достойны государя? Ведь не только формально, а мы внутренне созреть к этому. Это должно быть мироощущение, миропонимание. Вот удивительная вещь. Есть такая ошибочная тема, что люди хотят спастись, не потрудившись. Да? Нам хочется изменить этот мир к лучшему, не меняясь самими к лучшему. Вот если мы сами изменимся и преобразимся в Духе Святом, и Господь даст нам внутреннее устроение и внешнее устроение. А если мы не будем готовы к этому? Вот мы же с вами уже говорили о воспитании своих детей, внуков, благочестии, праведности жизни, чтобы наши дети, создав семью, она у них не разрушалась, чтобы наши внуки жили в благочестии, и когда у них родятся дети, чтобы они их не бросили, не променяли счастье своей семьи на бутылку водки, на кабацкий чат, на всякие отдыхи и поездки. Тщательное соблюдение христианских, евангельских законов – это залог успеха. Почему? Самое главное условие нашего с вами успеха в жизни, дорогие братья и сестры, это дать место промыслу Божию в своей жизни, чтобы Господь промышлял о нас. Но мы должны дать Богу это место в своей жизни, благочестивой жизни. Человек должен иметь способность призвать благословение Божие на свою главу. А если люди сквернословят, злословят, лицемерят, лукавят, живут неправедно. Какой промысел Божий? Только будет попущение Божие. Какое благословение Господне? Вот действительно, читая особенно наследие старца Силуана Афонского, вот он нам вот четко объясняет и говорит, как бы вторит батюшке Серафиму, что от каждого из нас с вами зависит вся судьба нашего Отечества. От каждого человека. Не только от внешних обстоятельств. Поэтому, вспоминая сегодня вот это столетней давности события, прежде всего, сначала канонизации великих святых батюшки Серафима, потом трагически 17-й год, дьявол нас поймал. Знаете, на чем? Мы как бы себе сказали, будем жить без помазанника Божия, будем счастливы быть и успешны. Это вспомните историю грехопадения, когда Господь сказал людям, вот вам древо познания добра и зла, не вкушайте. Если вкусите до времени, станете смертными. А чтобы жили вечно, вам древо жизни, кушайте этих плодов. И обратите внимание, человек между жизнью и смертью, там в раю, выбрал смерть. Человек не поверил Богу, а доверился дьяволу. Но ты же свободен выбирать. У нас с вами есть два качества, которые нет никакого в другом тварном и живом мире. Это свобода выбора и сила воли. Мы свободны выбирать. И вот в 17-м году мы свободно выбрали то, что выбрали. И сегодня прошло время, действительно происходит осознание вот этого безумия. Но вот когда мы очень сильно упражняемся в осуждении того времени тех людей, без изменения самими сегодня, это не принесет нам какой-то большой пользы. Мы должны увидеть как урок, как научение, как не надо делать, как не наступать вновь на эти грабли. И согласитесь, среди нас с вами, в которой мы живем, есть разное понимание того времени. У людей не сформировалось еще в России у нас общее национальное самосознание о тех событиях. Хорошо ли это, плохо, другой вопрос. Но это так. И надо находить формат мира и согласия на наших традиционных ценностях веры православной. И с терпением и молитвой нести тяготы друг друга. И тогда Господь даст нам силы идти дальше по жизни. Призываем Божие благословение на всех дружеников и слушателей радио «Радонеж», чтобы Господь и в трудах радио «Радонеж» своей благодатью всякое немощное выручевал и всякое скудевающее восполнил. А всех вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, желаем ангел-хранителя, молитвенного представителя Царицы Небесной и заступничества батюшки Серафима.
Вы слушали беседу с его высокопреосвященством, высокопреосвященнейшим митрополитом Нижегородским Георгием Даниловым. Прослушайте наше объявление. Приглашаем с 5 по 11 февраля в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артас». Вы сможете выбрать и приобрести книги, в том числе подарочные детские издания, иконы, ювелирные и другие изделия. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации и концерты. Ждем всей семьей с 5 по 11 февраля с 11 до 19 часов в павильоне 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». В Доме музыки продолжается серия концертов 8-го Рождественского фестиваля. Одним из важных событий форума станет выступление двух московских церковных хоров Данилова и Новоспасского монастырей, которое состоится 17 января. В исполнении двух московских коллективов прозвучат духовные сочинения Гречанинова, Чеснокова, Костальского, Рахманинова, Третьякова, обработки романсов и русских народных песен. Не пропустите! 17 января, 19 часов, Светлановский зал Дома музыки. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте Дома музыки. Адрес: Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8. Проезд до станции метро Павелецкая. Уважаемые слушатели, спешим сообщить, что в издательстве «Апостол Веры» вышла новая книга «Старец Гавриил. Сердце полное любви» о великом грузинском подвижнике 20-го столетия преподобном Гаврииле Самтаврийском Ургибадзе, Христа ради юродивом. Повествование построено на подлинных свидетельствах, в том числе монаха Николая Макарашвили, духовного сына старца. В книге приведены беседы и наставления отца Гавриила, описаны великие чудеса, совершенные старцем при жизни и происходящие по сей день. Она содержит большое количество цветных и черно-белых фотографий. Приобрести книгу «Старец Гавриил. Сердце полное любви» можно на сайте издательства www.apostolveri.ru.